программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Мы продолжаем нашу беседу с Николаем Петровичем Бурляевым, президентом Международного кинофорума «Золотой Витязь», и мы сейчас о нем поговорим в этой части передачи. Он же председатель Славянского творческого союза, член Патриаршего совета по культуре, кинорежиссер, народный артист России. И мы продолжим нашу беседу. Вы знаете, у нас много вопросов на тему, я бы сказал так, на тему морали. Может быть, это не всем привычно для СМИ. Но вот в нашу программу очень часто приходят такие вопросы. И, к сожалению, даже в их формулировках нету оптимизма никакого. Но, может быть, это понятно и оправдано, но я сейчас вам их процитирую. Вот одно письмо. Многие сегодня испытывают тревогу за современное нравственное состояние общества. Опираются нормы морали. То, что еще недавно было просто недопустимо, что осуждалось в современном мире, уже не воспринимается как нечто чудовищное и противоестественное. Более того, в сознании людей внедряется мысль о том, что это чуть ли не норма. Как противостоять и что противопоставлять этим разрушительным процессам? Может ли как-то способствовать отпору таких тенденций современная культура? Кажется, она сама попала под каток этих негативных перемен. Ну, вот интересно, что действительно нерв проблемы в том, что на Западе даже родилось такое понятие «новая нормальность», которая перечеркнула старую и выдает себя за некую тоже нормальность, но новую. Ну, вот об этом, собственно, и наш слушатель, пожалуйста.
Тревога понятная, тревога. Я понимал, к чему мы придем еще 30 лет тому назад, когда объявили перестройку и когда Ельцин принял закон о том, что Минкультура не может никак контролировать процессы, они только должны давать деньги. Художники пусть делают все, что хотят. Ну вот, они и стали делать то, что они хотят. Глядя на Запад, стали подстраиваться под Запад, под их толерантность, так называемую, терпимость к греху, и обучать весь мир, что это норма. Это, в общем-то, катастрофа. Понятно было, к чему мы придем, какое поколение мы на этом взрастим, хотя есть прекрасные люди молодые, и я их вижу, потому что душа-то тянется к лучшему все равно, а ее пичкают-то непотребным. Вот. Поэтому нужно просто менять на государственном уровне подходы к культуре. И президент наш это начал делать. Он издал, я думаю, планетарного уровня указ об основах государственной культурной политики, где прописано четко, что наша культура и поддержка государства, значит, должна быть только традиционным духовно-нравственным ценностям, то, что наша культура должна аккумулировать все самое лучшее для передачи грядущим поколениям. Бывший министр культуры Мединский об этом указе говорил о том, что это конституция для Минкультуры. Кстати, я непосредственный инициатор рождения этого указа. Я потратил 15 лет на доказательство того, что в стране нет стратегии государственной культурной политики. И через Патриарший совет, через патриарха удалось довести до президента эту мысль. И он дал команду вырабатывать стратегию. Сейчас она выработана, но она не будет действовать, пока будет действовать в стране принцип вседозволенности. Делайте, что хотите. Невозможно так. Обязательно должен быть контроль, общественный контроль. Очень боятся цензуры у нас, а цензура переводится с греческого как строгое суждение и взыскательная критика. Но разве государство, которое заботится о продолжении своей жизни, о грядущих поколениях, не имеет права на строгое суждение и взыскательную критику? А Пушкин «Наше все» говорил так. Я сейчас это цитирую, потому что я уже это выучил, эту его мысль. Каждое государство, христианское государство, под какой бы формой правления не существовало, должно иметь цензуру. Нельзя позволять проповедовать на площадях все, что кому в голову взбредет. И государство вправе остановить раздачу рукописей. И я бы добавил и про кино, и про театр.
Ну, кстати, вы упомянули о Конституции. В нашу Конституцию-то мы записали слово «Бог». Ну и что? А теперь у нас на ВДНХ расчлененка выглядит как а нечто привлекательное, куда ходят даже дети. Просто трупы расчлененные.
Ну да, потому что рынок в действии, контроля никакого. И в Минкультуре Российской Федерации, где я был первым заместителем председателя общественного совета 5 лет и пытался что-то там сделать, доказать и так далее, нет у них права контролировать. Это право есть, кстати, по уставу у общественного совета Минкультуры, которому бывшие чиновники Минкультуры, вот пока я работал, относились как, ну, к чему-то там мы болтаемся под ногами. Мы что-то говорим, то, что их заставляет перенапрягаться. Мы как бы лишние, но президент ввел общественный совет, всюду ввел, потому что понимает, что за чиновниками нужно глядеть. Поэтому все надо очень строго решать на государственном уровне и не бояться прищемить дьяволу хвост. Когда ему прищемят, он завизжит. Естественно, будет говорить, ах, цензура, ах, контроль и так далее. Без этого просто нельзя.
Ну, тут либо страх перед тем, что мы угробим наше будущее, наше будущее поколение, либо страх перед дьяволом, как вы говорите. Да, ну пусть выбирает между тем и тем страхом. Пока что-то не видно.
Пора
решительного выбора в пользу будущих поколений.
Руководству, что при таком подходе, так сказать, культуре и вседозволенности, они упустили поколение, а сейчас взялись за голову, кого мы взрастили. И нужно вводить самое главное – идеология, идея государства. Но не живет государство, и тем более российское, без идеи. Сейчас есть идеология вседозволенности, есть идеология рынка, делай что хочешь. Но так мы просто угробим страну.
Совсем недавно президент сказал о том, что наши учебники истории преподают такую историю, с которой ученик, в общем, ничего не впитает в себя сущностного, ориентирующего его в истории Отечества собственного. Ну, вот не знаю, посмотрим. Тут же начались какие-то заявления о том, что нет-нет-нет, вы знаете, там, в общем, все не так плохо. Уж уж неплохо, когда все не только плохо, а очень плохо. Тут же нашлись адвокаты. Ну, мы знаем, что над этими учебниками в 90-х поработал Сорос хорошо, и не только над учебниками истории. Конечно, то, что закладывается историческое сознание, очень многие говорили, что для русских это на Западе, кстати, понимали, но не только на Западе. Писали о том, что для русского мышления очень характерно историческое сознание. Русская мысль, как мы говорим, уже не русская, даже философия очень редко употребляется. Это правильно. Философия – это построение, как у Гегеля, таких вот систем. Ну, в России вера была православная, поэтому все было здание, объясняющее мироздание, скажем, там, микрокосм и макрокосм, все зиждилось на православии, на учении церкви, на святых отцах. Поэтому мысль была вся как бы напряжена энергично в сторону постижения истории, нравственного как бы пути, да, нации, людей, не только русского, и соседей, и с тем, с кем приходилось взаимодействовать. Поэтому вот история – это как раз тот корень, в который надо бить, если вы хотите, ну, то, что говорится, русскость убить в человеке. Вот надо туда, и можно не рубить, можно яду подливать. Поэтому, да, как бы президент нащупал этот нерв, но вот посмотрим, что будет, чтобы не получилось так, как вот вы говорите с Конституцией по поводу, как называется, основы культурной политики,
да,
правильно
да,
я сказал?
Да, да, да.
Ну вот, чтобы эта конституция заработала.
Как говорил Гоголь еще в позапрошлом веке, потрясающе, сейчас идет бой, самый главный бой, бой за душу человека. Он шел тогда, идет и сейчас. Ожесточается этот бой. Вот сейчас мы все стоим на пороге принятия закона о культуре. Обо всем есть законы. О спорте, закон спорта там, и так далее. А о культуре нет закона практически. Но вот то, что я читал, проект концепции закона о культуре, который вышел из недр администрации президента, он, в общем-то, встревожил меня, поскольку я вижу руку авторов культурной революции, которые требуют, что художник имеет право на любую трактовку исторических событий. Вот то, о чем вы говорите. Всего-всего-всего. Но это невозможно. Вспомните Пушкина. Нельзя позволять проповедовать на площадях, что кому в голову взбредет.
Ну да, и Пушкин же сказал, кто не уважает своих предков, хам. А у нас, если дать волю всем, кому не лень, они вообще перепишут и историю, и культуру вне всякой традиции русской культуры.
А вы знаете, что меня поражало, когда я вот 5 лет провел я в Минкультуре, и я наблюдал за чиновниками и за теми, кого не принимают в чиновники. Я был на отборочной такой комиссии кадрового резерва, и 30 человек через нас прошло, те, кто хотят работать чиновниками Минкультуры. Я задал одной девушке, там лет 27, и где-то было, такой вопрос. Пожалуйста, назовите русских поэтов 19 века. Долгая пауза, ужас в глазах и никакого ответа. Задал еще одному человеку, молодому, этот вопрос. Такая же реакция. И вот эти люди хотят руководить нашей культурой. И что еще меня удивляло, вроде там работают, там люди, ну, обычные, там наши, русские люди, но почему такая латентная русофобия, такое пренебрежение к своим традициям? Хотя у них есть конституция президента о культурной политике. Но такое, бог весть чему, дают там сотни миллионов рублей на какие-то выставки современной живописи, где куры гадят на голову Льва Толстого.
Бананы да. На стенке висят.
Да, там на оперы «Тангейзер», антихристианская провокация, там на фильмы «Матильда» и так далее. Огромные деньги даются. А вот тому, чему нужно давать согласно указу президента, ну, так неохотно. Хотя мы авангард, мы основоположники этого закона. Кому еще надо помогать?
Да, печально, конечно, это все. Печально. Кстати, вот если говорить об истории, в этом году 800 лет со дня рождения Александра Невского. Ну, конечно, торжественные заседания будут и уже были. А вот в плане культуры, ведь мы все помним этот фильм великий и замечательный Эйзенштейна, ну, не пора ли как-то и продолжить эту традицию, хотя Эйзенштейна трудно продолжать, но, по крайней мере, посвятить что-то стоящее уж такой личности, которой мы стольким обязаны.
Да уж, конечно, нужно что-то посвятить такой личности. Я сейчас просто, я вне планов Минкультуры, я не знаю, отметят ли они это, но вот я лично отмечу это тем, что в Ярославле с лучшим их хором и оркестром мы сделаем кантату чтецко-музыкальную об Александре Невском на музыку композитора Довганя. Вот это будет в августе этого года. Вот мы отметим.
Низкий вам поклон за это. Ну, вот смотрите, вы и актер, и режиссер. А ведь какая, да, потенциальная фактура. Я имею в виду и пейзаж, и этот лед. Ну, просится на экран. И личность сама Невского, которым восхищались даже иностранцы. Если вспомнить доклад, который Нунций делал папе Римскому, который восхвалял его красоту, а летописи пишут о зычном голосе высокого, статного человека. То есть красота во всем. Ну, плюс драма, сражение, да, интриги политической, в конце концов. Тут же татары рядом, тут же тебе Орда. Ну, как бы все просится. Ну, у нас есть фильм «Орда», мы же видели, да? Туда ездил патриарх, вот этому посвящен. Интересно. Но Александр Невский, разве его жизнь? Она, по-моему, вот просится просто. В кино рвется.
Да многое просится в кино, но кино и те, кто этим руководит, они как-то обходят эти темы. Вот я провожу на «Золотом Витязе» сценарный конкурс уже много-много лет, уже 30 лет, и у меня портфель сценариев потрясающих. И об Александре Невском, и о Сергее Радонежском. Но попробуй с этим пробиться. Попробуй. Я вот пришел к одному из министров, сейчас я имя я не буду говорить, и я ему рассказал, что патриарх благословил меня создать фильм о Сергее Радонежском. Поддержите, я показал пробы наши, а я уже начал процесс с лучшим оператором мира, Юсовым Вадимом Ивановичем. Мы год с ним работали, сделали пробы, вот я показываю ее министру, ответ такой. Сделайте блокбастер о Сергее Радонежском. Экшен.
Да. Ай да министр, ай да, сказал Пушкин. Ой, нет, он не поэт, он не на эту тему, извините. Я вот о чем хотел спросить вас. Вот как раз мы подошли, опять же, тема история, но и не только. Известный уже, зарекомендовавший себя форум «Золотой Витязь», который, в общем, взял на себя очень важную миссию. Я не хочу сказать, что это такой латентный панславизм, но а почему бы и нет, с другой стороны. Удалось вам объединить вот все-таки, при том, что лозунг эпохи «не соединяй, а разделяй» и властвуй, а по отношению к славянам-то эта политика всегда проводилась на Западе. Их очень пугала любая форма объединения славянского мира. Но вот вы вроде на ниве культуры через этот ваш форум как бы вот их собираете, славян. Вот вы ощущаете себя как мотор и идеолог этого форума, что вам удается разглядеть сегодня в славянах, которые приезжают, показывают свои фильмы, единство.
Я о себе, я не думаю очень высоко, что я там мотор и так далее. И я просто делаю мою работу. И я помню, что говорили о славянстве. Пушкин так говорил. Славянские ручьи сольются ли в русском море? Оно ли сякнет? Вот вопрос. И Тютчев, гениальный поэт и такой же дипломат, говорил о славянах, опально-мировое племя, когда же будешь ты народ, когда же упразднится время твоей розни и невзгод, и грянет клич к объединению. Вот Золотой Витязь и объявил, так сказать, и грянул кличем, так сказать, к объединению. И нам это удается. Все вот эти годы мы пытаемся соединить то, что разлаживает политики. И нам это удается. И один из бывших председателей Думы еще лет 15-20 тому назад говорил о том, что Золотой Витязь идет впереди политиков, что прежде мы, а потом они. Вот после того, как Козырев, министр иностранных дел России, предал Сербию в ООН от имени России и вверг нас в санкции против единокровного, единородного и единоверного народа. Через 7 дней мы собрали золотой витязь и отправились через все границы блокады. Мы привезли туда 45 деятелей русского, украинского, белорусского кино, и там был праздник, и сербы увидели, что не все думают так, как политики. Так что...
Я думаю, многие, большинство из них это поняли, конечно. Но где Козырев? А золотой витязь, вот он у нас в мае, я так понимаю, да, очередной и уже юбилейный.
Да, 30-й юбилейный золотой витязь пройдет в Севастополе с 22 по 31 мая. Поддержка опять минимальная, как и все эти годы, но я к этому привык. Чему-то даются там сотни миллионов рублей каким-то кинофестивалям. А золотому витязю 4,5 миллиона. И вот попробуй привезти и расселить в гостинице, питать большое количество народа. Мы должны расти, а нас все время душат, все время в таком придушенном состоянии. Но мы все равно прорываемся, все равно. И, кстати, идея наша, вот я пришел в Севастополь с золотым витязем, как только Севастополь вернулся в родную гавань. Тут же, 7 лет тому назад, и я предложил тогдашнему губернатору, давайте построим здесь кинодворец, у вас нет такого, лучше, чем в Каннах, чтобы сюда мы могли стягивать позитивные силы деятелей экрана планеты. А такие есть. И вот эта идея проросла, и президент принял решение не только кинодворец там построить, а целый культурный кластер на 30 миллиардов рублей. Там будет и кинотеатральный зал, и оперный театр, и залы выставочные.
Вы сейчас о Севастополе говорите?
Да. О Севастополе. Идет борьба, бой за душу человека.
Ну что же, это вот отрадно слышать то, о чем вы говорите. Золотой витязь, насколько я помним, по нашим встречам предыдущим, он представляет не только художественные ленты, но и документалистику.
Все виды абсолютно. Анимация, детские фильмы, студенческие фильмы, документальные и художественные.
Ну, вот недавно вы сняли документальный фильм, который называется «Герой нашего времени». Вот это что? Это аллюзии с Лермонтовым?
Нет.
Все знают, что вы...
Это о герое нашего времени.
Тому большому герою нашего времени.
Но фильм-то называется «Отменивший войну». Я никогда не думал заниматься вот документальным кино, но личность, о которой я говорю, это удивительная историческая личность, которая сейчас живет и сейчас работает. Вспомните 93-й год, расстрел Белого дома, Альфа получает приказ штурмовать Белый дом и зачистить Белый дом. И туда выдвигают подполковника Альфы с отрядом, чтобы он этим занялся, имея прямой приказ главнокомандующего зачистить от депутатов. А что такое зачистка, все знают. И что делает этот человек, имеющий 3 высших образования, подполковник? Он оставляет оружие, заходит в Белый дом, идет на трибуну, его проводят в зал, где 400 депутатов со свечами, приготовленные к смерти, потому что их уже с утра танками расстреливают. Он выходит на трибуну, еще не зная, что у него приказ конкретный. Вдруг он говорит, что я вас всех отсюда выведу. Главное, чтобы не было крови, чтобы не было гражданской войны. Потому что он понимал, что если Альфа применит силу, то сторонники Белого дома, а их было большинство в России, они вступят в гражданскую войну. Вот один человек отменил войну. И вот об этом человеке, который остался без наград, давали награду тем, кто расстреливал Белый дом. А вот человек, который повернул историю и нам позволил сейчас общаться с вами здесь, в центре Москвы, имя этого человека я бы мог бы назвать, это полковник Альфа, сейчас он уже в отставке. Это Владимир Килихсаев, сейчас он уже... 3-й год работает главным федеральным инспектором в Северной Осетии.
Ну, очень интересно, что, правда, награждали тех, кто расстрелял.
Конечно,
дом,
давали награды. Ну, конечно.
Интересно, не знал. Я думаю, что и многие наши слушатели тоже не слыхали об этом. Но есть вопрос о конкретной славянской стране. Да, сначала хочу спросить, этот фильм будет показан на форуме?
Этот фильм был показан по телеканалу «Звезда», и он уже получил 4 награды.
Я хотел задать вопрос о... В одной большой славянской стране как раз и народе. Речь идет об Украине. Есть вопрос, слушайте, я его озвучу, с вашего позволения. Сейчас отношения России с Украиной даже нельзя назвать нормальными, но уж какие нормальные, конечно. Но, возможно, на уровне культурных связей, особенно в провинции, что-то сохранилось. Вон Софи Ротару, хоть и помогает нацбатальонам деньгами, все равно регулярно появляется на российском телевидении. Или недавно показывали фильм «Укрощение огня». Ну, понятно, о чем идет речь, да? Ну, хорошо. Вот у вас, на вашем форуме, Украина хоть как-то представлена, учитывая, что это Севастополь, да, тоже определенная дилемма для участников. Они могут опасаться репрессий. Мы знаем, что такое современный режим
Киева. Украина все 30 лет присутствовала на нашем форуме. Когда только мы родились, они только отделились. Но учитывая то, что у меня очень большие контакты с элитой кино Украины, я их пригласил, самых лучших всех. И Юрий Ильенко приезжал, Богдан Ступка, Ада Роговцева, Алялин и так далее. Они очень активно ездили все последние годы до 2014 года. И даже трое были вице-президентами моими, «Золотого Витязя». Это Ильенко, Алялин и Недашковская. Но что было потом? 2014 год, значит, Майдан. Мне позвонила Недашковская Раиса, это народная артистка Украины, моя сестра. «Коля, останови Путина». Я говорю, что такое? Ну, тут наших убивают, там мальчиков, что-то. Я говорю, а при чем здесь Путин-то? Мы же с тобой все проходили в 93-м году, когда третья сила расстреливала Белый дом. Стреляли в солдат и в народ, чтобы кровью стравить. Ну, ты же это все видела. Приезжай на кинофорум на наш, чайку выпьем, поговорим. Она говорит, нет, я сейчас пойду на Майдан.
Это какой год?
Это был 14-й год. Я сейчас пойду на Майдан, и я буду говорить. И вот большинство отошли, но все равно кое-кто ездит на наш кинофорум, имея потом проблемы. К нам приезжают там и поляки, и тоже потом имеют проблемы. Крупные польские деятели кино, их там в МИД вызывают, и так далее. Зачем вы ездите, и так далее. Но это выбор каждого художника. Они приезжают не как политические деятели, они приезжают к своим коллегам на творческий кинофорум. Они это объясняют в странах, что мы политикой мы не занимаемся, мы просто делаем одно дело – искусство, кино. Эта проблема есть. Но остаются только самые стойкие, те, кто понимает и в ком чувство правды живет. Нужно продержаться. Все это отойдет. Я в этом уверен, как и в том, что мы вновь будем единым народом, каким мы являемся. Русские, украинцы, белорусы. Это все суть Русь святая.
Вы говорили, по-моему, о планах Кустурицы приехать.
Я его пригласил, и вот сейчас он пытается планы свои скорректировать, чтобы быть 22 мая в Севастополе.
Ну, хотелось пожелать хорошей погоды в Крыму в эти майские дни и в Севастополе. Скажите, пожалуйста, вот если по рейтингу ваших фильмов, вот это часто задают вопрос, не я, а слушатели, но мне тоже интересно узнать. Вот если рейтинг так выстроить в фильмах с вашим участием, ну, неважно, как вы там играли актерскую роль или были режиссером, вот, пожалуйста, эти приоритеты расставьте.
Я лично как актер ставлю для себя и как режиссер на первое место как актер ставлю военно-полевой роман «Мастер и Маргарита», «Иваново детство», Андрей Рублев и мой авторский фильм «Лермонтов». Вот такой вот рейтинг у меня.
Я думаю, многие с вами, зрители, согласятся. Вот для меня это неудивительно, вот как вы это сказали. Вы в прошлой передаче сказали, что в 15 лет вы уже играли на сцене. А какие же роли вы играли в 15 лет?
Я был приглашен в Театр Моссовета на роль в спектакль «Ленинградский проспект» по пьесе Исидора Штока, и играл я роль внука Мордвинова. Он был моим главным партнером, и я был с этим классиком театра на сцене за 3 года, но мы раз в 150 были на сцене с ним вместе, и я его видел и в «Лире», в «Маскараде».
Сейчас над чем работаете вот в настоящий момент? Или сейчас творческая пауза?
Нет, паузы нет. Ну, какая пауза? За год я должен провести 5 форумов полномасштабных.
Ну, о «Золотом Витязе» мы уже говорили, а что
да,
еще?
Да, ну, это все «Золотой Витязь». Это кинофорум «Золотой Витязь», театральный форум «Золотой Витязь». Это и музыкальный форум, который мы откроем в сентябре в консерватории. Это и литературный форум, который, видимо, пройдет здесь, в Москве. Это и форум изобразительных искусств. Вот 5 форумов я должен провести до конца года.
Ну что ж, все славянские флаги будут в гости к нам. Спасибо. Я напоминаю, гость нашей программы Николай Петрович Бурляев, известный народный артист России, известный кинорежиссер, президент Международного кинофорума «Золотой Витязь», председатель Славянского творческого союза, член Патриаршего совета по культуре. Ну, как я уже говорил, одним словом, Николай, я не скажу, как сейчас Михалков, бы, как сейчас говорил поручик Криворучкий, я скажу, Николай Петрович Бурляев.
Еще бы Никита бы добавил бы, летчик-космонавт, почетный шахтер Коми СССР.
Ну что, здоровья вам.
Программа «Визави с миром». Авторы и ведущие Армен Оганесян.